Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
1 Фессалоникийцам, 5 глава. Мы изучаем повеления апостола Павла в высоком темпе. Они представляют некоторые очень простые элементы христианской жизни. И хотя они кажутся банальными, с другой стороны, они весьма основательны. Нам следует помнить, что они были собранием относительно молодых верующих. В церкви всего лишь несколько месяцев. В их среде не было верующих старше этого срока, и вот поэтому им необходимо напоминание и обобщение простых элементов христианской жизни. Как вы помните, все это помещено в контексте заключительной части послания, где Павел говорит о том, какие должны быть отношения христиан в церкви к Богу, пользуясь метафорой стада. Павел говорит о взращивании здорового стада, и мы отмечали его учение об отношении овец к своим пастырям, отношении пастырей к своим овцам, и затем он говорил, как они должны относиться друг к другу. А теперь он говорит о том, каким должно быть отношение людей к великому пастырю, то есть самому Богу. Начиная с 16 стиха, мы находим некоторые повеления относительно наших духовных отношений с Богом. Мы подходим к 4 повелению в стихе 19. Мы уже обсуждали «всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите». Теперь мы подходим к повелению «духа не угашайте». Все очень ясно, но требует тщательного понимания. Прежде всего, позвольте мне сказать, что есть некоторые комментаторы, и на самом деле их довольно большое число, которые считают, что стих 19 действительно связан со следующими тремя стихами и представляет собой ссылку на некоторые злоупотребления, имевшие место в Фессалоникийской церкви в отношении харизматических даров, когда Павел говорит «духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Те, кто считает, что он здесь говорит о харизматических дарах, сказали бы «духа не угашайте» имеется в виду не подавлять проявление определенных харизматических даров в собрании церкви. В частности, 20 стих «не угашайте пророчества, исходящего от Духа Святого», а затем 21 и 22 стихи. Они толкуют эти слова так «что бы ни говорилось, вам необходимо проверять сказанное», а затем в стихах 21 и 22 сказано «и если оно хорошо, держитесь его, а если плохо – воздерживайтесь». И поэтому они подводят этот отрывок к харизматическим дарам в этой церкви, дарам пророчества, знания, мудрости и говорения на языках. Таким образом, они приходят к выводу, что в Фессалоникийской церкви было какое-то злоупотребление, и что Павел пытается его исправить. Все комментаторы, которые держатся этой точки зрения, проводят параллель с 1 Коринфянам с 12 по 14 стихи, где мы находим очень подробное описание злоупотребления харизматическими дарами в Коринфской церкви. Затем Павел очень осторожно исправляет их, говоря им о том, как пользоваться этими дарами и как нельзя ими пользоваться, как распознавать настоящий дар и определять то, что ложно, как пользоваться ими в служении и как контролировать. Он даже представляет списки приоритетов в этих дарах и указывает, что любовь важнее всех остальных даров. Поэтому эти комментаторы сказали бы, что в Фессалониках были проблемы, связанные с духовными дарами. Тем не менее, прочитав 10 или 11 комментаторов, я должен признаться, они меня не убедили. Несмотря на то, что они собрали аргументы, я все еще остаюсь неубежденным. По ряду причин. Прежде всего, нет веских причин рассматривать данный отрывок подобным образом. В целом, нет никаких всяких причин видеть в стихе 19 нечто большее, чем «духа не угашайте» и точка. И когда в 20 стихе написано «пророчество не угашайте», не нужно видеть другого. Это слово используется при описании устного и письменного откровения от Духа. И он просто говорит, когда Дух говорит, не уничижайте его. Всего лишь очень общее утверждение. В стихе 21 снова очень общее утверждение. «Все испытывайте, держитесь хорошего. Удерживайтесь от всякого зла». Если бы он говорил о пророчествах, то он бы сказал «держитесь истинного и воздерживайтесь ложного». Но здесь он говорит «хорошего держитесь и воздерживайтесь от всякого рода зла». Это, должно быть, выходит за рамки специфики какого-то пророческого высказывания. Я рассматриваю их просто как разные повеления. Духа не угашайте. Это одна проблема. Не пренебрегайте откровениями, приходящим через пророчества, будь то письменные или устные. Проверяйте все в своей жизни. И когда вы находите хорошее, держитесь его. А когда вы встречаете что-то плохое, удаляйтесь от него подальше. Более того, как мне кажется, если бы в такой молодой фессалоникийской церкви было бы злоупотребление, то Павел с особой ревностью желал бы разрешить сложившуюся проблему. Он бы им написал то же самое, что он написал в Коринфской церкви. Кстати, верно и то, что фессалоникийцам не могло быть известно содержимое 1 Коринфянам с 12 по 14 главы, потому что они еще не были написаны. Таким образом, мы должны предположить, что если бы проблема находилась в таком ключе, тогда бы церковь в Фессалониках была бы первым местом ее проявления, еще до того, как была основана Коринфская церковь. Следовательно, делаем вывод, у них подобная проблема отсутствовала. В подобных исправлениях не было необходимости и нет веских причин адресовать эту ситуацию подобным образом. Говоря проще, он подытоживает базовые взаимоотношения христианина со своим Богом. 19 стих здесь стоит отдельно как общее повеление. «Духа не угашайте». Очевидно, что настоящее утверждение предполагает, что за пророческими высказываниями стоит дух. Но это отдельный концепт. Так что давайте просто воспримем его как отдельное, стоящее утверждение. «Духа не угашайте» — это общее повеление. Слово «угашать» значит «погасить». Оно употребляется в Марка 9:48 в связи с тушением огня. Оно употребляется в Евангелии от Матфея 25:8 с тушением светильника. В этом его значение — потушить, заглушить, поливая огонь водой. Я уверен, вам всем хорошо известно, что Святой Дух во всем Писании изображен в виде огня. Вы увидите, что в Деяниях во 2 главе, когда Дух Божий сошел на церковь, появились разделяющие языки огня. Вы помните, как в послании Тимофею Павел говорит: «Возгревать — дар Божий, который в тебе», то есть огонь уже внутри, подкладывай дровишки, возгревай его. И так в некоторых случаях Дух Святой представлен огнем. Апостол говорит: «Не заливай этот огонь водой, не угашайте работу Духа». Значит, Духа Святого, очевидно, можно угасить, иначе ему не пришлось бы оставлять нам подобного повеления. Мы не должны этому удивляться. Духа Святого также можно огорчить. В Ефесянам 4:30 сказано: «И не оскорбляйте Святого Духа». Духу Святому также можно противостоять. Об этом написано в Деяниях 7:51. Духа Святого также можно похулить. Матфея 12:24 и до конца 32 стиха. Христос осуждает лидеров фарисеев Иерусалима за то, что они хулили Святого Духа. Теперь просто разделим сказанное на части. Неверующие могут похулить Духа и противостоять Духу Святому. Верующие могут угасить Духа и огорчить его. Вы спросите, а в чем разница между угашением и огорчением? Угашение — это то, что вы делаете с Духом, а огорчение — это то, как Он реагирует на сделанное вами. Огорчение говорит о личных страданиях Святого Духа, когда верующий гасит свой огонь, зажженный им в сердце. Вы угасите Святого Духа, не огорчив его, и вы не огорчите Святого Духа, когда его угасите. Это две стороны одной и той же проблемы. Одна описывает то, что делаете вы, а вторая — то, что Он делает. Вы угашаете, Он скорбит. И так, как овцы, желающие иметь правильное отношение с великим пастырем, Богом, мы не должны угашать Святого Духа. Сейчас для лучшего понимания всего этого нам понадобится пара минут поговорить о том, как выглядит работа Святого Духа. Вы помните, когда наш Господь приближается к моменту своей смерти, его распятие было неизбежным. Он обещал послать другого помощника, Святого Духа, Духа истины, в точности подобного ему. «Дух Святой придет после того, как я вознесусь к Отцу. Я пошлю Духа Святого, и Он примет на Себя роль, которую я восполнял среди вас». Дух Святой является одним членом Троицы. От самого Бога Он придет и исполнит роль, которую я исполнял в жизни учеников. То есть Он говорит: «Я был вашим учителем, а в будущем Дух Святой будет вашим учителем. Я был вашим другом, теперь Он будет вашим другом. Я был вашим проводником, и Он будет вашим проводником. Я был вашим источником, Он будет вашим источником. Я был вашим помощником, утешителем и утешителем». «Я был как бы огнем вокруг вас, он будет огнем в вас». И поэтому Господь Иисус обещал и, следовательно, послал в день Пятидесятницы Духа Святого каждому верующему, когда-либо приходящему ко Христу. Дух Божий пребывает во всех христианах, и как огонь он находится в нас не для того, чтобы его угашать, но для того, чтобы его раздувать до полного пламени. Считаю это довольно распространенным явлением не только в жизни верующих, но и в целом в Церкви Иисуса Христа, когда огонь Духа угашается. Позвольте мне прежде всего поговорить в общем смысле. Когда я недавно отмечал в своей книге «Наша достаточность во Христе», я уверен, что сегодня Духа Святого серьезно и значительно угашают, и поэтому он глубоко огорчен тем, что происходит в Церкви. Прежде всего, верю, что мистицизм харизматического движения, обещанного и претендующего на возвышение работы Святого Духа, на самом деле угашает его. Я знаю, об этом очень трудно говорить, слышать и, возможно, даже поверить в это, потому что если бы мы могли принять что-то за правду в связи с харизматическим движением, так это то, что они прежде всего превозносят Духа Святого. Они всегда говорят о Духе Святом, они всегда говорят о дарах Духа, о силе Духа. Они увлечены той теологией Святого Духа, которую в высшей степени сами и разработали. Но, по сути дела, независимо от того, сколько бы они ни говорили о работе Святого Духа, они угашают истину и освященную работу Святого Духа, искажая представление о нем и предлагая поддельный заместитель его действительности. Это очень грубое угашение Святого Духа. Харизматы превратили Святой Дух в своего рода божественного джина, делающего только то, что можно увидеть, ощутить или услышать. Если таких проявлений не видно, то значит, он их не совершал. Когда вы устанавливаете ложный стандарт освящения и ложный стандарт духовности, вы угашаете Святого Духа. Я также подчеркиваю в книге, что нынешняя одержимость психологией также подавляет работу Духа, снова подменяя реальность ложными действиями. Они выставляют человеческую мудрость, человеческие ресурсы, человеческую силу, заключенную в человеческих методах. Они отвергают Святого Духа как единственную истинную силу, как единственное подлинное решение проблемы и того, кто может исцелить грехи наши и сделать нас святыми. Мы обязаны задать вопрос, нужен ли нам психотерапевт или нам нужен Дух Святой. Большая часть современной церкви, подтверждая свою веру в Святого Духа, сказали бы, нам нужен психотерапевт. В своей книге я говорю, психологическое освящение заменило жизнь, исполненную Духом. Какой смысл искать утешение от Духа Святого, если в конце концов глубоко укоренившиеся эмоциональные проблемы могут быть решены только квалифицированным психологом? Или если люди могут совладеть со своей жизнью, лишь соприкоснувшись со своим детством? Или есть ответы на наши самые глубокие обиды, закрытые глубоко внутри нас? Если это правда, нам не нужен адвокат, нам нужен терапевт. Именно такой путь избрали многие в церкви, и это угашение Святого Духа. Недавно я получил письмо от радиослушателя и включил его в книгу. Я хочу его зачитать, чтобы напомнить о существующем мировоззрении. На эту женщину, конечно же, повлиял шквал христианской психологии и светской психологии, которую она встречала у себя на пути. И вот что она написала. «Я никогда не соглашалась с вашим взглядом на психологов и тем, как вы всех их смешиваете в одну кучу, христианских и светских. Недавнее осознание событий прошлого сделало это еще более волнующим. Интересно, понимаете ли вы, какой вред причиняете, отвлекая людей с глубокими эмоциональными проблемами от обращения за помощью, в которой они нуждаются? Если вы вышли из идеальной семейной ситуации, то вам, возможно, трудно понять, насколько глубоко ранены души некоторых людей и как была искажена сама основа их существования. Часто инциденты были сублимированы в детстве, но потом всплывали на поверхность в подростковом или взрослом возрасте. Рекомендовать только изучение Библии и молитву все равно, что наклеивать пластырь, когда вам нужна операция. Просто стать христианином тоже не решает проблемы. Хотя раньше я думала, что это не так. Потому что измученный человек может просто считать свой прошлый жизненный опыт вполне нормальным, сублимировав глубокую рану духа. И дальше, поскольку вопросы никогда не рассматривались, они переносят их в свои браки, и затем начинается новый цикл. Вот такое вот письмо. Позвольте мне остановиться здесь и сказать следующее. Тезис этой женщины заключается в том, что изучение Библии, молитва и служение Духа – это пластырь, а психология – это глубокая операция. Вы понимаете, о чем идет речь? Это фактически противоположность истине, но такой образ мышления широко распространен в церкви. Далее в письме говорится: «Упрощенный ответ заключается в том, что случившееся связано с грехом. Просить Бога простить вас, простить других, читать Библию и молиться, просите Бога помочь вам поступать лучше, но вы должны также затронуть последствия греха. И если человек не осознает проблему, так глубоко укоренившуюся в его подсознании, как же он собирается ее исправить? Человеку со сломанной ногой не помогает втирание мази в больное место. Пока вы не обнаружите первопричину боли, вы не сможете привести к исцелению». Вот видите, опять появляется тезис, что Библия, молитва и служение Святого Духа — это смазывание проблемы мазью, но не исправление. Здесь мы видим отражение эволюционно-атеистического фрейдизма, который утверждает, что люди такие, какие они есть, потому что они сублимировали целую кучу мусора в свою идентичность. Все скрыто под поверхностью, и каким-то образом то содержимое нужно извергнуть, и они будут исцелены. И, конечно же, это чуждо библейским данным и не имеет никакого отношения к работе духа. Эта женщина далее пишет: «Христианский психолог прошел подготовку и может лучше понять суть этих серьезных проблем. Друг или хороший слушатель не очень полезны, потому что вопрос слишком глубок, а у служителя есть целая община, которой нужно служить, где же ему найти время, необходимое для нескольких человек в его общине? По этой причине жизнь становится более сложной, отношения более хрупкими, а вы продолжаете считать, что христиане не должны искать профессиональной консультации. Задаюсь вопросом, сколько других нуждающихся были убеждены не обращаться за профессиональной помощью, в которой они так отчаянно нуждаются? Я содрогаюсь при мысли о лежащей на вас ответственности, когда своим распространяющимся по эфиру голосом вы отговариваете людей от необходимости им помощи. Искренне надеюсь, мы правильно поняли истинный смысл того, что вы имели в виду. Чтобы пояснить свою точку зрения, скажу, я не согласна с вами в том, что христианам не нужно искать консультации у профессионального психолога. Если есть нужда, пусть пользуются доступной им помощью. Что ж, я хочу тем самым сказать, что такова распространенная точка зрения о Библии, как о поверхностном средстве решения вопросов. И пока вы с помощью психологии и терапии не сможете открыть другие слои, вы не добьетесь глубокого и столь необходимого исцеления. Я бы просто сказал такой женщине или остальным людям: вы ищете ответы в неправильном источнике. Есть ли на самом деле кто-то лучше подготовленный, чем Дух Святой? Неужели Бог, который все знает, вместо того, чтобы поместить в нас Святого Духа, представил бы нам личного психиатра? Неужели Бог каким-то образом сильно страдал от того, чтобы воплотиться на земле во Фрейда? Сколько людей купились на это? Хотя здесь нет ничего нового. След тянется в 3 главе послания к Галатам. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Нашли ли вы какую-нибудь человеческую технику, метод, терапию или еще что-то, по-настоящему способное на глубокое дело, такое, которое не может сделать Святой Дух? Начав духом, теперь оканчивайте плотью. Вы верите в то, что Святой Дух может совершать дело спасения, преобразования и оправдания? Дух Святой вошел в вашу жизнь и силу Евангелия перевел вас из смерти в жизнь, из тьмы в свет, из ада в небо, от греха к святости, из состояния дитя сатаны в дитя Божие. Дух Святой это производит. И он не может совершить дело освящения? Вы верите, что у Духа Святого было достаточно силы, чтобы обличить вас в грехе, приводя вас в состояние утомления от собственных усилий, самостоятельно угодить Богу? Что у Духа Святого было достаточно силы, чтобы побудить вас к покаянию от состояния чувства вины за свой грех и страха Божьего гнева, к состоянию оставления своего греха и следования за Христом? Дух Святой достаточно силен, чтобы наполнить Евангелие силой настолько, чтобы эта истина могла достичь вас в вашей духовной мертвости, и чтобы возродить вас, сделать вас новым, посадить семя божественной жизни внутри вас, и, совершив все это, он теперь не в состоянии справиться с вашими проблемами? Мне кажется, самая трудная работа была сделана. И когда вы пережили спасение в момент вашего обращения, Дух Божий полностью перевернул и обновил ваше сердце. Произошла чудесная и сверхъестественная трансформация. Он одарил вас для духовного служения. Он стал гарантом и запечатлел вас для вечной славы. Он излил любовь к Богу в ваши сердца, сделав вас истинным поклонником Бога и любящим людей. И Павел говорит к Галатам: «Вы говорите мне, что он сделал все это, но сейчас вы не можете доверять ему во всем остальном. И вы обращаетесь к некому человеческому источнику и считаете, что Дух Святой, в жизненных вопросах — это пластырь, а психология — глубокая хирургия. Это абсолютное безумие. Давайте посмотрим, в чем заключается работа Духа Святого. Мы говорили о том, что в христианской среде, в которой мы живем сегодня, присутствует угашение Духа через психологию, мистицизм и харизматическое движение. И в конце я добавил еще один раздел о прагматизме. Есть люди, угашающие Святого Духа, заменяя сильную проповедь манипуляцией, сильное обучение, изложение Святого Писания развлечением, думающие о том, что Церковь растет не силой Духа, а умелыми творческими и предпринимательскими деятельностями. А что насчет личной жизни? Что желает совершить во мне Дух Святой? Что я могу угасить? Дух желает вести вас по пути всевозрастающей святости. Он желает все дальше и дальше отделять вас от греха. И чем дальше вы удаляетесь от греха, тем ближе вы становитесь к Богу. Это процесс отделения. Он желает производить в вас способность все меньше грешить. Он сокращает силу искушения, уменьшает увлеченность миром, уменьшает давление плоти и умножает ваши стремления к Богу. Такова его работа. И, конечно же, цель всего этого — Иисус Христос. Я стремлюсь к цели ради награды, а эта награда — Иисус Христос. Псалмопевец сказал: «Я буду рад, буду счастлив, буду удовлетворен, когда проснусь подобным Тебе». Павел сказал: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Галатам 4:19. А в Колоссянам сказано: «Мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Наше желание, чтобы вы достигали полноты возраста Христова. Ефесянам 4:13. Итак, желание Святого Духа переместить вас с того места, где вы находитесь сейчас, к уподоблению Христу, путем всевозрастающей святости. Святость подобна растущему семени, и по мере святого роста она произносит все больше, больше и больше плодов. И это действие Святого Духа. Джон Оуэн, великий пуританский писатель, обладая богатым пониманием, сказал: «Освящение — это непосредственная работа Духа Божьего над душами верующих, очищая и освобождая их природу от скверны и нечистоты греха, обновляя в них образ Бога и тем самым наделяя их способностью, духовным и обычным принципам благодати, подчиняя их Богу в соответствии с содержанием и условиями Нового Завета посредством жизни и смерти Иисуса Христа. Таково дело Духа над вашей душой, очищая и отбеливая от скверны греха. Это всеобщее обновление нашей природы Духом Святым в образ Иисуса Христа. Вот что желает сделать Дух. Психология такого сделать не может. Человеческая мудрость не может этого сделать. Ничто не может этого сделать, кроме Святого Духа. И единственная сила, способная это сделать, — это Дух Божий. Вы можете угашать Духа Святого в процессе освящения, заменив его экстатическими переживаниями, эмоциями, чувствами, уловками, методами, прагматизмом, мистицизмом, самоудовлетворяющим опытом, чувствами и психологией. Но все это никогда не произведет того, что должен сделать Дух. В освящающем прогрессе есть несколько вещей, совершаемых вас Духом, которые вам нужно знать. Первое. Он озаряет Слово. Первое послание Петра 2:2. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вы растете через Слово». Далее вы намерены двигаться таким путем, отделяясь от греха и приближаясь к Богу. Но этот процесс движения генерируется Словом, когда вы принимаете правду. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы питаетесь словом и по мере этого растете. Вы помните, что Дух является автором слова. Второе послание Петра 1:20 говорит: «Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Дух является автором Писания. В первом послании Иоанна 2:20 говорится, что Он — помазание, поэтому нам не нужны учителя. Дух не только написал Слово, но Он обитает в нас, как проливающий свет на Слово, как толкователь Слова. Это важно. В Иоанна 14:26 и 16:13 Иисус сказал: «Я пошлю вам Духа, Он — Дух истины. Он приведет вас к истине, Он покажет вам правду. Он будет свидетельствовать вам о том, что исходит от Отца и связано со Мной». Вернитесь на мгновение к первому посланию Коринфянам 2:9. «Но, как написано, не видел этого глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Остановитесь на этой мысли. Любящим Бога и знающим Бога Он приготовил удивительные вещи. Тем, кто любит и знает Бога, Бог приготовил удивительные вещи тем, кто любит и знает Его. Все они связаны с процессом освящения и благословения. Их нельзя увидеть и услышать. Итак, мы видим, что духовная реальность познается эмпирически. Эмпиризм — это просто метод наблюдения, объективного наблюдения. Вы не сможете найти их в своем мире. Вы не видите их и не слышите их. Это то, что недоступно для человеческого разума никаким научным методом. Никакой объективный, расчетный, научный метод не может произвести их. Они недоступны человеческому интеллекту, их нельзя обнаружить эмпирически. Во-вторых, они также не вошли в ваше сердце. Вы не можете знать о них эмпирически или интуитивно. Вы не приходите к истине Божией посредством чувств. Вы не говорите: «Ну, я просто знаю, во что верю». Единственный способ узнать — это стих 10. «А нам Бог открыл это через Духа». Дух Божий не только написал Писание, Он проливает свет на Писание и оживляет его для нас. Нет никакого настоящего опыта, духовного опыта, никакого христианского духовного опыта, который не являлся бы эмоциональным откликом на истину, открытое в Слове и побужденную в сердцем Духом Святым. Например, если вы находитесь в необычном состоянии, которое я бы назвал трансцендентной радостью, вы переполнены радостью, вы взволнованы, возможно, вы проливаете слезы, вас переполняет чувство благополучия. Вы на эмоциональной вершине от того, что вы спасены. Причина не в том, что изнутри вас возникло нечто интуитивное, а в том, что вы знаете связанную с вашей реакцией истину, и Дух Божий оживил ее в вашем сознании. В вакууме такие вещи не происходят, и те эмоциональные переживания, которые сами по себе не что иное, как эмоции в вакууме, не являются истинно христианским духовным переживанием. С другой стороны, если посмотреть на другой конец шкалы, у вас наступают времена глубокого горя, печали, плача, слез, так как вы знаете, что в вашей жизни что-то не так. И Дух повел вас таким путем, а ваши эмоции достигли предела своих возможностей, пытаясь совладеть с действием Духа Божьего, опираясь на убеждение. Итак, Дух Божий написал Слово, Он, будучи помазанием, объясняет Слово. Когда мы искренне изучаем Его, Дух Божий оживляет Слово, производящее в нас все, от глубокой скорби о грехе до необыкновенной радости и хвалы, восторгаясь истиной. И в основе всего этого лежит Слово Божие. Псалом 18 говорит, что Слово преображает всего человека, Слово веселит сердце, просветляет глаза, Слово пребывает вовек, Слово производит всеобъемлющую праведность, оно делает все. Оно дано, чтобы научить нас, наставить, исправить и обучить, чтобы мы были тщательно подготовлены ко всякому доброму делу. Затем Дух входит в Слово как автор, входит в Слово как толкователь, применяет Слово как исполнитель и оживляет наше сердце. Вот что Он делает, ведя нас от греха к святости. Но его можно угасить. Когда вы не изучаете Слово, чтобы представить себя Богу-делателем неукоризненным, когда вы неправильно трактуете Писание, неправильно понимаете его, как говорит Иакова 1.21, вы можете угасить его, не слагая его в своем сердце, не исследуя его с прилежностью, не желая его. Вы можете угасить его, не позволяя ему обильно вселиться в вас, как сказано в 3 главе Колоссянам. Есть второе, что делает Святой Дух. Он приводит нас к близости с Богом. Это весьма важный компонент нашего духовного роста. Нам нужно время с Богом. Поэтому мне необходимо, если я намерен приближаться к Богу все ближе и ближе, проводить с Ним время. В 8 главе послания к Римлянам говорится, что Дух Святой побуждает нас взывать «Авва, Отче». Именно Дух Святой приводит нас к убеждению, что мы дети Божии. Послание Галатам 4.6. Именно Дух Святой производит в нас крик «Авва, Отче», что означает «папочка», термин, говорящий о нежности и указывающий на родственную связь. Дух желает этого. Дух влечет нас к молитве и к общению с Богом. В послании к Римлянам желание Духа сблизить нас с Богом ради нашей уверенности, ради вашей безопасности в спасении, чтобы мы наслаждались чудесным, радостным упованием на то, что мы дети Божии, и то, как Он сильно любит нас. В послании к Галатам желание Духа сблизить нас с Отцом не ради уверенности, а ради доступных нам ресурсов. Нам необходимо войти к Нему не только для того, чтобы насладиться Его обществом, но и для того, чтобы получить доступ к тому, что нам нужно. Мы взываем «Авва, Отче». С одной стороны, потому что мы просто желаем превознести отношения с Ним. С другой стороны, потому что мы в этом нуждаемся. это мало чем отличается от ваших детей. Иногда они приходят к вам только для того, чтобы насладиться вашей привязанностью. Но будет время, когда они придут к вам, чтобы попросить о том, в чем они отчаянно нуждаются. А что Дух желает сделать? Именно Дух Божий наделяет нас близостью в общении и интимностью с Богом, делая Его Богом любви, сострадания, заботы, понимания, Богом, желающим окутать нас своей любовью. Близость с Богом – важная часть нашего роста. Есть три уровня духовного роста – духовные младенцы, духовные юноши и духовные отцы. Духовные младенцы знают основы, духовные юноши знают учение, это объясняется в 1 Иоанна 2:12, а духовные отцы знают того, кто есть он от начала. У меня не будет глубоких познаний о вечном Боге без того, чтобы проводить с Ним время. Павел взывает об этом, чтобы мне познать Его. Я хочу знать Бога лучше и больше. И Дух движет нас в этом направлении. Вот почему Он допускает трудности в нашей жизни, ведь именно трудности подталкивают нас к такому общению. И это важно. Вы можете угасить Его, не принимая жизненных трудностей, переполняясь горечью и гневом, а не молитвой, наслаждаясь общением с Богом. Вы можете угасить работу Духа, не пребывая в состоянии поклонения и не желая возлагать на Него свои заботы. Вы можете угасить работу Духа, действуя своей плотской силой, придерживаясь своих человеческих ресурсов. «Я не пойду к Богу, у меня есть все, что мне нужно, я сам справлюсь». Вы угашаете Его, если не доверяете Божьей любви. Вы можете сказать, если я пойду, Он меня не любит, или не доверять Его заботе. У Него нет того, что мне нужно. Все это и многое другое побудит вас подавлять работу Святого Духа. Есть и третье, что Он делает, ведя нас к подобию Христа. Он прославляет Христа. Цель святости — быть подобным Христу. Павел говорит: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Галатам 4:19. Смысл в том, чтобы быть похожим на Христа. Такова награда, такой рубеж в 3 главе послания к Филиппийцам. «И если я намерен быть подобен Христу, я должен знать, как Он выглядит. Если мы говорим, что пребываем в Нем, мы должны поступать, как Он поступал. Если мы намерены так жить, нам необходимо видеть, как Он поступал». Итак, что делает Дух? Он показывает нам Христа. Он прославляет Христа. В Иоанна 15:26-16:14 Христос сказал: «Когда придет Дух, Он засвидетельствует обо Мне. Он покажет все то, что Я имею. Вот что Он сделает. Он покажет вам Меня». Иисус сказал: «Я пришел открыть Отца». Он также сказал: «Дух сошел, чтобы открыть Меня». 1 Коринфянам 12:3. «Говорящий Духом Божиим не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Он всегда приписывает господство Христу. Он всегда воздает славу Христу, и поэтому Он желает, чтобы мы взирали на славу Христа. Посмотрите на 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все, то есть верующие, христиане, открытым лицом». Он говорит о Моисее, и когда лицо Моисея сияло славой Божией. Вы помните, он зашел на гору и увидел славу Божию. Она повсюду была на его лице, и он прикрывал ее. Павел пишет, что у нас нет покрывала. У нас нет ничего, чтобы стояло между нами и славой. Нам ничего не мешает. Итак, когда вы изучаете Слово Божие, от него исходит отражение славы Иисуса Христа. Христос – повсеместная тема. И когда вы глядите на Слово Божие без покрывала, вы смотрите в это зеркало, отражающее славу Господа вам в лицо. Когда вы так поступаете, вы преобразуетесь в тот же образ. Мы изучаем Слово Божие и славу Господа, и наш Господь Иисус Христос открывается нам, исходя из зеркала Слова Божьего. Затем Павел говорит: от одного уровня славы к следующему уровню славы. От славы к славе, как от Господня Духа. Дух преображает нас. Слово «преобразованный» на самом деле то же самое слово, как переводится в Матфея 17 словом «преображенный», описывая Христа. Слава Господня явилась на лицо Моисея, то есть снаружи, но Иисус явил свою внутреннюю славу. Павел пишет: «Вы, будучи верующими, больше похожи на Христа, чем на Моисея, так как слава не снаружи, а внутри. Вы буквально изменяетесь изнутри». В ту же славу, которую явил Христос благодаря работе Святого Духа. Итак, в этом процессе, когда Дух передвигает вас по пути освящения, Его желание проливать свет на побуждающий вас к росту Слова, Его желание привести вас к близости с Отцом, подвигая вас по пути близости, и затем Его желание явить вам Христа в такой сияющей славе, чтобы вы ясно видели образ того, куда идете, и когда вы сосредоточитесь на этом образе, в изумлении, любви и хвале утонете в нем, то обнаружите, как Дух Божий неумолимо ведет вас по пути в подобие Христу. Но вы все это можете замедлить, вы можете это угасить. Если вы не будете смотреть на красоту Христа, если вы не будете себя смирять и подчинять Слову Божьему, если вас будет удерживать духовная гордость, недостаток смирения будет удерживать вас. Это угашает и препятствует работе Святого Духа и огорчает его сердце. В процессе такого движения в вашей жизни его желание вести вас в Божию волю. Во-первых, это означает повинование открытой воле Бога, которая записана в Писании. Его желание — привести вас к послушанию. В Иеремии 10:23 говорится: «Знаю, Господи, что не воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Я точно знаю одно — я не могу управлять своей жизнью». Далее он говорит: «Я не могу управлять своей жизнью, я не могу направлять свои шаги. Господь, делай это Ты. Ты должен вести меня путем Твоей воли. Самостоятельно я не могу этого сделать». Иезекииль 36:27 говорит о первой части этого: «Вложу внутрь вас Дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять. В Новом Завете через Христа я вам дам Моего Духа, и Он приведет вас к повиновению Мне. Он побудит вас повиноваться и быть послушными, как сказано в Слове». Псалом 142:10. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты — Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Вы скажете, что это значит? Это субъективная работа Духа, и она не обязательно связана с Писанием. Дух ведет нас, направляет, побуждает, вынуждает, убеждает подчиняться тому, что мы знаем из Писания. Но действие Духа также выходит за рамки, когда Он ведет нас жизненными обстоятельствами. Библия не говорит мне, где нести служение. Библия не говорит мне, где проповедовать. В моей жизни есть много вещей, к которым меня ведет Дух. Итак, у нас есть объективное водительство Духа, когда Он побуждает нас повиноваться Слову. И есть субъективное водительство Духа, когда Он работает через обстоятельства и провидение. Мне очень нравится высказывание в Исаии 30:20. «И даст вам Господь хлеб в горести и воду в нужде. Даже если вам будет очень тяжело, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя, вот путь, иди по нему». Вот пример субъективного водительства Духа. Вы услышите голос, говорящий «делай это» и «не делай этого». Он неслышимый, но очень убедительный. Когда вы пребываете в Слове и верны в молитве, Дух Божий шепчет вашей совести «делай то и не делай этого». «Иди этим путем, вот чего я хочу». Он совершает это через ваши духовные желания. «Предайте свой путь Господу, и Он совершит». Он будет передвигать вас вокруг препятствий и барьеры превращать в ровный путь. Итак, Дух побуждает меня повиноваться Слову Божьему, обличая, а иногда и наказывая меня, если я этого не делаю. Затем Дух Божий определяет поведение моей жизни, события и обстоятельства, и шепчет в моей совести через мое желание, ведет меня в направлении и ведет меня в направлении, в котором хочет. Все это передвигает меня в процессе освящения. И это тоже вы можете угасить. Если я буду делать то, что я хочу, и то, как я хочу, если я не заинтересован в служении, если у меня своеволие, упрямство, гордость или апатия, равнодушие и нечувствительность к его руководству, мне это действительно неинтересно. И вот это может угашать дух. Наконец, он внутренне укрепляет вас. Как говорит Захария, «не силой или могуществом, но духом моим», говорит Господь. Я не могу сделать это в одиночку. Вот почему Павел в 3 главе Ефесянам молится: «Молю, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Ефесянам 3:16. Единственный способ исполнить волю Бога, узнать любовь Его, увидеть больше того, о чем вы можете просить или думать, как вы можете прославить Христа в церкви, в том, когда ваша сила исходит от Святого Духа. Вот почему во 2 Коринфянам 12 Павел говорит: «Когда я слаб, в своей человеческой силе я становлюсь сильным, так как у меня заканчиваются человеческие ресурсы, я предаюсь Богу». Сила исходит от Духа. И поэтому Он наполняет нас силой, когда мы пребываем в Слове, когда мы молимся и повинуемся Ему. Даже когда мы проходим испытания, мы полностью отдаемся Ему, поэтому Он все, что у вас осталось. И в этом сила. Без Его силы у нас не получается свидетельствовать. Христос сказал: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Вы не смогли бы победить грех без Его силы, потому что это невозможно просто во плоти. Плоть не может победить плоть, только Дух может победить ее. Вы никогда бы не смогли одержать победу над сатаной, потому что оружие вашей войны в этой битве не плотское, но сильное духовное оружие, даруемое Духом. У вас не может быть безопасности, потому что спасение дается вам только через запечатлевание Духа. Вы не можете восхвалять Бога псалмами, гимнами и духовными песнями, петь и воспевать в своем сердце Господу, если вы не исполнены Духом. У вас не может быть правильных отношений в браке, семье или где-либо еще, если вы не наполнены Духом. Именно сила Духа позволяет нам делать все. Вы можете угасить Духа, проявляя гордость и не проявляя смирения, не признавая своей зависимости. Вы можете угасить работу Духа, будучи уверенным в своей плоти и в своих способностях. Любой грех замедлит все это. Вот почему вы должны решать вопрос греха в своей жизни, потому что альтернативой будет угашение Духа Божьего, замедление вашего духовного процесса, освящение и огорчение сердца Духа. Этим вы можете навлечь на себя наказание и потери благословения в вашей жизни. Дух совершает огромный труд, проливает свет на Слово, приводит нас к близости с Богом, являет нам славу Иисуса Христа, укрепляет вас для духовного служения. Я полагаю, Его служение нигде не изложено лучше, чем в Исаии 11. «Дух премудрости и разума, дух совести и крепости, дух видения и благочестия, дух ведения и благочестия. Дух Святой приносит вам мудрость, понимание, совет, силу, знание и побудит вас бояться Бога и поклоняться Ему. Он все это желает дать в вашей жизни. И вы не можете все заглушить, если не будете исполнены Духом». Ефесянам 5:18. Или если вы не ходите по Духу, Галатам 5:25. Хождение в Духе — это просто значит, что я встаю на определенный им путь. И когда вы ходите в Духе, Дух совершает свой труд — освящение. Мы сегодня не желаем угашать Духа в церкви, но делаем это в крупных масштабах. Мы не можем желать угашать Духа в нашей собственной жизни, но делаем это, если не позволяем Духу Божьему совершать эти пять дел, в то время как Он приближает нас к подобию Христу. Да поможет нам Бог быть верными, чтобы не угашать и не огорчать Святого Духа. Давайте помолимся. Отче, мы знаем единственный способ преодолеть остатки греховности в нас, наши злые желания и искушения путем исполнения Духом и хождением в Нем. Мы знаем, что не исполняться Духом значит впасть в дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистоту, непотребство, идолослужение, волшебство, вражду, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Мы знаем, что нам даже не обязательно сознательно выбирать подобные вещи. Когда мы не живем под контролем Духа Божьего, они происходят самостоятельно. И единственная защита от силы искушения, греха и сатаны — это положительная сила Святого Духа. Господь, помоги нам не угашать его, но позволь ему действовать в полную силу в нашей жизни, двигаться так, как только он может двигаться, чтобы совершить свое освящение и изменить нас в подобие Христу, во имя которого мы молимся. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.